говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по тексту Евангелия от Матфея. И сегодня мы рассмотрим текст 10 главы с 38 по 42 стих. Здесь говорится о необходимости несения креста, то есть преодоления всех испытаний, посылаемых нам от Бога. Далее говорится о том, как правильно реагировать на служение священника в церкви. И мы читаем: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. Крест должен носить на себе всякому, не думая, что может быть достаточно только пылкой веры. Мы всегда должны обнаруживать свою любовь ко Христу. Конец цитаты. Братья и сестры, крест в широком понимании – это все те трудности, которые посылаются нам от Бога в этой жизни. Иногда родители говорят о тяжелых по характеру детях. Это у меня такой крест. Или человек говорит о своем заболевании. Бог послал мне тяжелый крест. Но иногда крест и следование за Христом означает не чувствие гонений, и стремлений со всяким прилежанием преодолевать их. Но несение креста означает и желание исполнить заповеди Божии. Может быть, человеку хотя это и сложно. Блаженный Феофилак пишет: «Кто говорит, не откажется от настоящей жизни и не предаст себя на поносную смерть, ибо так древние думали о кресте, тот недостоин меня. По елику же распинают многих, как разбойников и воров, то присовокупил, и вслед мне грядет, то есть живет по моим законам». Конец цитаты. Итак, братья и сестры, несение креста означает безропотное преодоление испытаний в гонениях и твердое намерение, несмотря на все трудности, исполнять Божий закон. В этом смысле мученик в христианстве не только тот, кто безропотно переносит гонения и сами страдания, но и тот, кто, несмотря на трудности, бессилие собственной души и тела, все-таки стремится исполнить закон Божий. То есть, братья и сестры, например, если ты, несмотря ни на какие страдания, принимаешь решение не принимать наркотики или не выпивать, это мученичество в глазах Бога. Хотя каждая клетка твоего тела стремится ко греху, ведь ты оказался в химической зависимости от зловредных веществ, но ты продолжаешь свою борьбу за верность Божьей заповеди. В глазах Бога ты именно как исповедник-мученик. Или ты борешься с собственной блудной страстью. Бог воспринимает твои переживания, страдания и боль именно как исповедничество, мученичество. Причем здесь твой гонитель не император Нерон или Домициан, а сам дьявол. И твоя брань с фараоном мысленным, она более чем угодна и приятна Богу. В этом смысле, братья и сестры, следование за Христом всегда означает удаление от дьявола и греха и приближение к праведности и святости. Апостол Павел писал: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». 1 Фессалоникийцам 4:3. Здесь мы видим, братья и сестры, что для апостола Павла освящение не есть нечто сугубо отвлеченное, но скорее практическое и деятельное. Смысл его слов более чем лаконичен. Хочешь стяжать освящение – не блуди. Да, тяжело и трудно, но ты постарайся. В этом смысле христианин – это человек, который ведет постоянную борьбу с самим собою. В себе он обнаруживает источник поражения, капитуляции и духовной смерти. Во Христе мы обнаруживаем для себя надежду на духовную победу, истинный смысл бытия и новую жизнь в Боге и с Богом. Апостол Павел писал об этом внутреннем противоречии человеческой жизни. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Послание к римлянам, 7 глава, с 18 по 25 стих. Братья и сестры, именно поэтому само чувство неудовлетворенности самим собою, желание что-то резко изменить в своей жизни, перечеркнуть весь предшествующий опыт – это здоровая религиозная предпосылка в жизни верующего человека. Пока ты, брат, пока ты, сестра, недоволен собою, даже раздражен в собственном состоянии, все это означает, что твоя душа по-прежнему жива для покаяния, для тех чудесных перемен в твоей жизни, которые могут произойти от Бога в жизни твоей души. Наполнить серые будни мечущейся души духовным содержанием – вот конкретный практический смысл жизни христианина. И мы читаем далее. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Евангелие от Матфея, 10 глава, 39 стих. Блаженный Феофилак так истолковал этот стих. «Кто слишком заботится о телесной жизни, тот думает, что обретает душу свою, между тем, как на самом деле он губит ее, подвергая ее вечному наказанию. Напротив, кто погубляет душу свою и умирает, впрочем, не как разбойник или самоубийца, но ради Христа, тот спасает ее», то есть душу свою. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, цель этой земной жизни, ее главная цель – не сохранение жизни физического тела. Это очевидно. Как бы мы ни старались, наше тело погибнет, умрет и разложится в земле. Наше тело спасается только в день его воскресения из мертвых. Смысл этой жизни прежде всего заключается в том, чтобы спасти душу. Ибо если мы ее не спасем в этой жизни, то мы ее уже нигде никогда не спасем. Мы с вами часто рассуждаем на эту тему и обращаем внимание на следующий парадокс человеческой жизни. Мы более заботимся о том, что точно погибнет, о теле, и мало заботимся о том, что вечно будет пребывать с нами, о душе. Человек просто обязан пересмотреть подобное неправильное соотношение между душой и телом. Интересы души совершенно необходимо поставить выше интересов тела, чем, собственно, человек сущностно и отличается от животного. Но современный нам мир пытается разбудить в нас именно животные инстинкты и свести наше бытие только к отправлению телесных нужд. Здесь христианин должен сказать свое решительное «нет». Как мы определились, мы отличаемся от животных тем, что имеем вечную душу. Следовательно, нам необходимо развивать в себе то, что и составляет собственное наше человеческое, а не животное начало. То есть, возвышаясь над интересами плоти, мы духовно совершенствуемся, а возвышаясь плотью над духом, уподобляемся животному миру, деградируем. В этом смысле, братья и сестры, хотя религия предлагает Божье благословение всем составляющим человеческого бытия, в первую очередь религия решает вопрос о спасении, исцелении и совершенствовании человеческого духа. Вспомните всех тех покойных мужчин и женщин, которые были вам лично известны, знакомы. Разве теперь они нуждаются в человеческой пище и питье, в одежде и жилище? Как вы думаете, если бы им дали возможность прожить жизнь заново, разве они не попытались бы изменить и исправить ее? Но для них исправление невозможно. А мы пока живы. Это представляет для нас уникальную возможность все поменять и изменить в своей жизни. И все эти перемены будут иметь вечное значение для каждого из нас в этом великая уникальность земной жизни, ее неповторимость, ценность ее. И мы читаем далее. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 40 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал этот евангельский стих. Удивительное распоряжение он посылает на проповедь, учит, что не надо бояться опасности, и душевное движение подчиняет вере. Он отверг золото и изгнал медь из поясов, но тогда откуда получать пропитание? Откуда взять необходимые средства к жизни? И вот он строгость заповедей смягчает надеждой на обетование, говоря: «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Так что пусть каждый из верующих знает, что в лице принятых апостолов он принял Христа. Конец цитаты. Итак, братья и сестры, этот библейский стих, евангельский стих, научает нас заботиться о священнослужителях. Верные должны обеспечивать священников всем необходимым, особенно тех, которые служат на проповеди, на поприще проповеди Святого Евангелия. Сказано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове». 1 Тимофея, 5 глава, 17 стих. Для священника, братья и сестры, ваша материальная помощь совершенно необходима, особенно если речь идет о проповеднике Слова Божия. Деньги делают его независимым и свободным от целого ряда проблем, и он перестает отвлекаться на несущественное и всецело при поддержке мирян отдается главному направлению в своем священническом служении, служению проповеди Евангелия. Апостол Павел так серьезно относился к служению проповеди Слова Божия, что не хотел отвлекаться от всего служения даже для совершения важных треб. Так, например, он однажды воскликнул: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. 1 Коринфянам, 1 глава, 17-18 стих. Мне кажется, живи апостол Павел в наше время, он бы имел достаточное количество конфликтов с представителями священноначалия, которые зачастую сводят духовную и религиозную жизнь только к внешней обрядовой стороне. Да, и в свое время он имел много проблем от современных ему вождей христианства, о чем свидетельствует его послание. Если бы не поддержка его соработников, простых верующих, то его служение не имело бы такого успеха. Братья и сестры, поддерживайте своих пастырей. Поддерживайте своих священников, особенно молодых, которые вступают на поприще проповеди Евангелия. Обеспечивайте и защищайте их интересы. Сказано, просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Из евангельского текста мы видим, что принимающий участие в нуждах священнослужителей Христа принимает как бы участие в нуждах самого Христа, как мы и прочитали. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». И более того, братья и сестры, принимая участие в жизни любого другого человека, мы принимаем участие, проявляем деятельную любовь по отношению к самому Христу. Сказано. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущего и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 40 стих. Словосочетание «одному из сих братьев моих меньших» свидетельствует о том, что, помогая любому, даже самому меньшему члену христианской церкви, мы служим именно самому Христу. Тем более, когда мы заботимся, высказываем заботу о служителях Его, особенно о тех, как мы прочитали, которые трудятся в слове и учении. И мы читаем далее. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Евангелие от Матфея, 10 глава, 41 стих. Блаженный Иероним так истолковал эти слова. Он призвал учеников к принятию учителей. Со стороны верующих мог быть скрыто выражен такой ответ. Значит, мы должны принимать и лжепророков, и Иуду предателя, и им подавать пропитание. И этот ответ Господь и предупредил, говоря, что принимать нужно не личность, а достоинство, обозначаемое именем, и что принимающий не лишается награды, хотя бы принятый был и недостоин. Конец цитаты. Блаженный Феофилакт Болгарский, согласно с Иеронимом Стридонским, так толкует. «Даже кто носит только вид пророка, а на самом деле не пророк, ты сего прими, как пророка, и Бог воздаст тебе так же, как бы ты принял действительного пророка». Конец цитаты. В наше время, братья и сестры, когда чуть ли не в моду вошло среди православных христиан критиковать и даже отвергать священноначалие, очень важно понять реальный смысл данного евангельского стиха. И эта проблема касается и самих священнослужителей, которые позволяют себе и конкуренцию, и даже вражду друг с другом. Согласно с Иеронимом и Феофилактом, этот стих надо понимать следующим образом. Мы призваны смотреть на любого священнослужителя именно как на священнослужителя, а не как на отца Олега, или отца Петра, или отца Григория и так далее. Иероним так и поясняет. Принимать нужно не личность, а достоинство, обозначаемое именем. Имя Павел или Аполлос ничего не значит и ничего не меняет. Все совершается силой, осеняющей благодатью. Апостол Павел писал по данному вопросу. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. Многие верующие возмущаются. Почему мы не получаем через нашего священника необходимой духовной помощи? Ответ очевиден. Перестаньте смотреть на священников. Этот толстый, а этот худой. Этот монах, а этот женатый. Этот русский, а этот украинец. Этот старший, а этот младший. Этот в митре, а этот в скуфье. Этот симпатичен, а этот нет. Начните, священники, видеть священника. Отбросив всю внешнюю мишуру, ничего не значащее, отбросив, отличительные особенности отбросить, относящиеся до плоти более чем до духа, и тогда каждый священник, с которым вы будете общаться, станет для вас источником Божьего благословения. Апостол Павел отдавал должное даже неискренним пастырям. Он писал, некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 15 по 17 стих. Сам Сын Божий призывал верующих в Него слушаться ветхозаветных пастырей, книжников и фарисеев. Он говорил, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2 по 3 стих. И как часто я вам напоминаю, благодать Божия по учению православной церкви действует и через недостойных пастырей. Например, смотрите, что по этому поводу пишет Ефрем Сирин. «Если и не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так, подобно сему, и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы принявший священство был недостоин». И вот еще одна цитата из блаженного Августина. «Церковь не перестает быть святой и освящающей, если имеет служителей и недостойных, и членов грешных. Кто имеет общение с грешником, но не соизволяет на его грех, тот остается чистым. Ибо ни пророки, ни апостолы, ни сам Иисус Христос не чуждались общения грешников, но только обличали и исправляли их». Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати, хотя бы сами не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу, его поучение, если содержат истину, полезны для других, его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы своей он есть истинный пастырь. Это такая цитата из Августина Блаженного. Теперь цитата из Иоанна Златоуста. Он пишет: «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога, а кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога». И еще также Златоуст пишет: «А если кто преподает правильное учение, то смотри не на жизнь его, а на слова». Впрочем, братья и сестры, все недостойны, ибо кто смог бы силой своего благочестия восхитить таковую святость, которая почивает на каждом священнике Церкви Христовой? И совершает священник таинство не силой собственного благочестия или собственного вероубеждения, но только властью Иисуса Христа. О спасительном даре благодати, проистекающей не от человеческих усилий, но только от воли Бога, сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. Правда, сегодня существуют странные богословские школы, которые учат, что благодать достигается только внешними усилиями, как будто благодать, как некие анаболики, которыми накачивается качающийся с гирями атлет-культурист. Для таких полупелагианских теоретиков понятие благодати сводится только к понятию энергии, динамис. И главное, что они выбрасывают из определения благодати, так это милость, не понимая, что благодать прежде всего и всегда – это именно незаслуженная милость. Сказано: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». К Римлянам 11:6. Блаженный Феофилак так истолковал этот фрагмент из послания к Римлянам: «Если бы мы благоугождали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна. А если есть место для благодати, то нет уже дела, и дело уже не есть дело. Ибо где благодать, там не требуются дела, а где дело, там нет благодати». Конец цитаты. Тем более, братья и сестры, такое дело, как дело священника, служение священника, должно быть по благодати. Ибо никакими собственными напряжениями воли, чувств и поступков человек не может стяжать столь великого достоинства, как достоинство быть добрым пастырем Церкви Христовой. Посему каждый священник таковой по благодати, а не по заслугам. Как Златоуст и учил: «Бог не всех рукополагает, но через всех действует». И мы читаем далее: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея 10:42. Блаженный Иероним так истолковал эти слова: «Но кто-нибудь может привести себе такое оправдание: я встречаю препятствия в бедности своей, недостаток меня удерживает от того, чтобы быть гостеприимным. Однако и такое оправдание Господь устранил весьма легко, исполнимой заповедью, чтобы мы от всей души подавали хотя бы чашу холодной воды». Конец цитаты. Здесь Иероним говорит о том, что любая милостыня есть милостыня, даже которой дается от крайней скудости и нищеты. Впрочем, может быть, только таковая и есть милостыня, ибо тот, кто дает от великого достатка, похоже, не дает ничего. Скорее всего, он своей благотворительностью покупает себе расположение людей для одного ему известных целей. Похоже, что подлинно духовно богатым может быть только бедный человек. Впрочем, братья и сестры, не всегда бедность приносит человеку благословение, равно как и богатый не всегда может восприниматься погибшим. Нищий спасается смирением, а богатый – обнищанием. В книге «Притч» есть такая мольба, очень интересная мольба. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Книга «Притч», 30 глава, 8-9 стих. Здесь мы видим, что есть крайности и в жизни богатого, равно как и в жизни бедного человека. Блаженный Феофилакт пишет, «Впрочем, чашу студеной воды подает и тот, кто вразумляет человека, пылающего огнем гнева и похотей, и соделывает его учеником Христовым, и сей, конечно, не потеряет награды своей». Конец цитаты. Действительно, накормить желудок и напитать душу разные дела. Конечно, иногда путь души человека – увы, лежит через его желудок. Сказано, если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, иди с миром, грейся и питайся, но не даст им потребного для тела, что пользы. Послание Иакова, 2 глава, с 15 по 16 стих. Но при этом нельзя, проявив заботу о плоти, не позаботиться и о душе. Именно духовные интересы должны лежать в основе любой духовной практики. Тогда и освятятся и все душевные, и телесные начала в жизни человека. Но никак не наоборот. Любая забота о плоти приводит к тлению и не спасает от него. А забота о душе имеет непреходящую ценность в жизни человека. Сказано, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Послание Галатам 6:8. В наше время одиночества и разобщенности человек не чувствует себя понятым даже среди домашних своих, среди товарищей по работе и друзьям по учебе. Стремительно развивающийся, информационно перенасыщенный мир оглушает человека своей глобализационной оглушительной трескотней. Человек перестает быть кем-то и становится чем-то в ряду статистического счета сторонников нового мирового порядка. Человек воспринимается как набор цифр, цифра, как безличный, лишенный какого-либо духовного содержания нуль. Душа как нуль, а цифры кода, а личного кода говорят о чем угодно, только не о душе. Разобщение между поколениями достигнуло своего апогея. Старшие поколения неузнаваемо молодыми, равно как и молодые, чужды и непонятны для нас, благодаря скорости, потокам информационным, ускоренным перемещением лиц с континента на континент, из страны в страну, мир как бы сжимается, и одна культура наезжает на другую, одна цивилизация заполняет собой другую, но человек именно теперь чувствует себя одиноким, забытым и брошенным. Кто протянет ему руку общения, кто поддержит его? Мир христианства, особенно западного христианства, разобщен и внутренне противоречив, нравственно надломан под тяжестью веков, едва ли он сможет заменить собою Христа. Да он и никогда этого не мог. Богословы современные контужены античной философией, латинской схоластикой или протестантским рационализмом. Мы, священники, слишком заняты сами собою. Кто протянет руку помощи разобщенному человечеству? Кто поприветствует тебя, одиноко бредущего через время и пространство к могильной безысходности? Кто наполнит вакуум наших душ духовным содержанием и вдохнет слово надежды в наши одинокие сердца? Его имя мы все знаем, Его имя Иисус Христос. Оканчивая сегодня изучение 10 главы Евангелия от Матфея, где говорится о тех наставлениях, которые давал Сын Божий своим апостолам, посылая их на проповедь Евангелия, то есть радостной вести о нашем спасении, мы, христиане, вновь и вновь должны вспомнить, что положительное содержание христианской проповеди – это сама личность Иисуса Христа. Мы должны перестать проповедовать самих себя, отстаивая свои сугубо земные интересы. Не надо проповедовать и свою собственную интеллигентность, начитанность, фарисейское законничество и конфессиональную корпоративность. Представление о церкви у некоторых христиан как представление о неком футбольном клубе, где команда, усилия тренера и болельщики решают все. Но церковь не футбольный клуб и не финансовый холдинг, и тем более не клуб по интересам. Церковь есть прежде всего новая форма человеческого бытия, существование во Христе и со Христом. Здесь, в церкви, сама личность Иисуса Христа является средоточием, смыслом и самой целью существования общины верующих. Следовательно, никакие клубные, финансовые, командные и иные другие, в том числе и самые экзотические интересы, не могут, не должны преобладать в жизни христиан, в жизни церкви. Сама жизнь Иисуса Христа является средоточием нашего существования, и об этом нельзя никогда забывать. Нельзя подменять жизнь во Христе и со Христом ни иерархической вертикалью, ни догматической, рационально заземленной горизонталью. Здесь, в церкви, Христос ее глава, а она церковь, его тело, и никак не наоборот. Только тогда, братья и сестры, только тогда церковь может стать тем, чем она является во Христе, если мы преодолеем в себе латинский клерикализм, протестантский догматизм и псевдоправославное, в кавычках, законничество. Здесь мы и должны осознать, что православная соборность не есть наше единение друг с другом на началах только человеческого бытия и корпоративности. Напротив, соборность есть органическое соединение всех нас во Христе, в Его Богочеловечестве. И история Церкви показывает, что там, где единение верующих строилось на основании дисциплинарного клерикализма латинского образца или доктринального догматизма протестантского образца, подобная форма единения всегда трещала по швам, и историческое христианство рассыпалось на конфессии секты. Но там, где безраздельно царствовала любовь Христова и дух евангельской свободы, свободы от греха и власти дьявола, там соборное православное единение теократического характера всегда превозносилось над фактором человеческой разобщенности, человеческого эгоизма и невежества. Еще в XIX веке Алексей Степанович Хомяков обратил внимание на то, что когда из определения церкви, из катехизического определения церкви, выпадает представление о евангельской любви, и верующий человек остается один на один с клерикальным, законническим и схоластическим каркасом видимой церкви, то церковь перестает быть тем, чем она являлась, является и будет являться во Христе и со Христом. И здесь становится совершенно непонятно, чем тогда христианская церковь отличается от других человеческих структур, тоже со своей бюрократической номенклатурой, репрессивными фискальными органами. Следовательно, братья и сестры, только проповедь о Богочеловеке Иисусе Христе может принести нравственно и морально опустошенному человечеству во всей его экзистенциальной безысходности подлинное слово веры, надежды и любви. Ибо слово о Христе и есть то слово, о котором сказано, и слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна 1:14. И еще сказано, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7 стих. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Раба Божия Галина. У меня вопрос. Евангелие от Луки, 2 глава. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. Вот у меня вопрос. Дело в том, что даже плохие дети, вот когда уходят, говорят: мама, вот я пошел туда-то. Вот не мог Господь Иисус Христос, чтобы его не искали 3 дня? Ведь он тоже был человек стопроцентный Бог. Сказать: мама, вот я остаюсь в храме.
Ну, что можно ответить на этот вопрос? Надо понять, что они ходили в Иерусалим. Это время, когда Господу исполнилось 12 лет. Это время бармицтва. То есть мальчика посвящали как бы в мужчину, был специальный обряд. И в момент бармицтва ребенок уже как бы переставал восприниматься как ребенок, а он воспринимался уже как человек самостоятельный, как это нам не покажется странным. Но вот этот обряд бармицтва или такого вот иудейского совершеннолетия, он как бы возлагал ярмо исполнения закона. И когда обычно дети собирались на этот обряд, то мальчики держались вместе, родители со стороны наблюдали за этим красивым обрядом. Вокруг таких детей водили хороводы, пели песни. И сейчас евреи тоже устраивают этот праздник, такого религиозного совершеннолетия. То, что они не заметили сразу, что его нету, наверное, они думали, что он идет с другими детьми, которые уже как бы объявлены самостоятельными, они немножко были предоставлены сами себе. Ну, а то, что потом они его нашли, и он в храме сказал, что ему надлежит быть в доме его отца, это свидетельствует о том, что он действительно осознавал ту миссию, которая предстояла ему. И надо сказать, что его миссия, она не всегда понималась его близкими. В Евангелии говорится о том, что однажды пришли братья и сестры его, это по истолкованию, это дети Иосифа, обручника Марии, и хотели его забрать с места публичной проповеди. Он не последовал за ними. Поэтому, конечно, вот этот пример Сына Божьего не должен вдохновить вашего сына там, без спроса куда-то уйти, там, пропадать где-то 3 дня, потому что совершеннолетие тогда и сейчас – это разные вещи. Все-таки совершеннолетие религиозное предусматривало очень серьезную богословскую подготовку. Эти люди изучали закон Божий. В этот день они впервые публично читали закон Божий, слова из Торы, что означало как бы момент, когда они брали на себя ярмо этой заповеди. Сейчас наши дети, они, конечно же, так быстро не взрослеют, так быстро они не могут совершенствоваться, чтобы стать достаточно самостоятельными в 12 лет. Конечно, хорошо, если такая самостоятельность обретается современным российским ребенком в 16-17 лет, а у некоторых и до 40 лет. Никакой самостоятельности мы не можем наблюдать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
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 Алло, батюшка, здравствуйте. Благословите.
Здравствуйте. Галина. Господь
благословит. У меня такой вопрос, очень может быть не по теме, но я постараюсь кратко, чтобы мне было понятно. Знаете, у меня такая семейная обстановка в доме. Сын, сейчас 18 лет ему исполнилось, а до 18 лет мы ходили в храм, причащали постоянно с малого возраста. Вот, стал воровать. Воровал все подряд из дома, у окружающих, все, что можно. Вот, до 18 лет я за него платила, выплачивала все долги, все, что можно. Ко мне люди приходили, пыталась, чтобы без конфликтов было. Вот, без тюрьмы, без колоний, без всяких. Сейчас 18 ему исполнилось, продолжает воровать, и также уже из дома. Вот, и муж, он не родной сын ему, от первого брака вот он у меня, вот, и он его не пускает домой. Вот вы знаете, как вот мне быть? Я сейчас мечусь как между двумя огнями, как вот быть правильно, как поступить? Вот, простите. простите, пожалуйста.
Я думаю, что это болезнь. Действительно, есть такая болезнь, клептомания, по-моему, она называется, когда человек ворует, и как бы он ворует не потому, что ему вот что-то надо, а вот сам процесс и вот та конфликтная ситуация, когда он становится в центре внимания, даже ценой скандала, она вот привлекает таких больных людей. Я бы на вашем месте обратился бы к хорошему психиатру или же найти православного психолога, чтобы составить представление о состоянии вашего ребенка. И в письменном виде мне задавали вопрос. В прошлый раз мы зачитывали свидетельство древнего человека о том, как выглядел Иисус Христос, и мне вот задали вопрос, а как выглядела Божья Матерь. Церковный историк Никифор Калист сохранил для нас предание о внешнем виде Пресвятой Богородицы. Никифор пишет, она была роста среднего, или, как иные говорят, несколько более среднего. Волосы златовидные, глаза быстрые, зрачками как бы цвета маслины, брови дугообразные и умеренно черные, нос продолговатый, губы цветущие, исполненные сладких речей, лице не круглое и не острое, но несколько продолговатое, руки и пальцы длинные. Святитель Григорий Неокесарийский писал, «Поистине в Пресвятой Деве изумляет нас не только непорочная чистая лепота телесная, но особенно совершенство ее души. И может ли быть иначе, когда в ее лице сосредоточены все сокровища благодати? Она была свята телом и духом, одежда скромная, чуждая роскоши и неги, поступь степенная, твердая, взгляд строгий, соединенный с приятностью, тиха и покорна родителям, речь кроткая, льющаяся из незлобливого сердца. У нее ум Богом управляемый и к одному Богу направляемый. Все желания устремлено к единому достоинству желания и любви. Ненависть только ко греху и виновнику его. Все помышления ее душеполезные, свободные от всякого излишнего, удаляющиеся от всего губительного. Очи ее всегда устремлены ко Господу, созерцая вечный и неприступный свет. Уши настроены к слушанию Слова Божия, уста восхваляют Господа, язык рассуждает о Слове Божием и изливает божественную сладость. Сердце ее чисто и непорочно, зрящее и вожделеющее чистейшего Бога. Вся чертог Духа, вся град живого, вся добра, вся пред очами Божьими, ибо вошедший превыше херувимов и будучи превознесенной над серафимами, она соединилась с Богом. Святитель Амбросий Медиоланский писал, «Она была девой не только телом, но и душою, смиренно сердцем, осмотрительно в словах, благоразумно, немногоречиво, любительница чтения, трудолюбива, целомудренно в речи. Правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Когда она хотя бы выражением лица, когда она хотя бы выражением лица обидела родителей, не было такого. Когда была в несогласии с родными, не было такого. Когда погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего, не было такого. У нее не было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях. Телодвижения скромны, поступ тиха, голос ровный, так что телесный вид ее был выражением души. Вот такие свидетельства остались от разных святых отцов о внешнем виде Пресвятой Девы Марии. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Простите, пожалуйста, по мере возможности, если можно, помогите мне чуть-чуть вот на, ну, вспомнить хула на Духа Святого, чем вы могли бы его характеризовать. И вот отличие греха от страсти, особенно, например, гордости и уныния. Простите, Христос.
Если говорить о грехе хулана Духа Святаго, то здесь хорошо бы вспомнить слова святителя Василия Великого. Он говорил, что этот грех, он не свойственен людям. То есть это такой редкий грех, что он свойственен только бесам. Что святитель Василий Великий имел в виду? Он имел в виду то, что хулана Духа Святаго предполагает, что существо, которое произносит эту хулу, оно точно знает, что это хулана Духа Святаго. И при этом продолжает свою хулу. Конечно, такое свойственно может быть только бесам, совершенно падшим духом. И трудно представить, вот, что какие-то люди могут вести себя таким же путем. Таким же образом. Но иногда, конечно, встречаются какие-то крайние формы богохульства, которые, конечно же, естественно, не останутся без Божьего наказания. И вот в записке меня спрашивают, что такое семь смертных грехов и как с ними бороться? Церковь учит с древних времен, что есть действительно семь смертных грехов. Это гордость, сребролюбие, блуд, гнев, объедение, зависть, уныние. Ну, как можно бороться с гордостью, сребролюбием, блудом, гневом, объедением, завистью, унынием? Надо противопоставить им то, что является противоположностью этих грехов. Например, гордости мы можем противопоставить смирение. Сребролюбию мы можем противопоставить благотворительность. Блуду мы можем противопоставить целомудрие. Гневу мы можем противопоставить кротость. Объедению мы можем противопоставить пощение. Зависти мы можем противопоставить доброжелательство. Унынию мы можем противопоставить упование. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. К сожалению, по-моему, сорвался телефонный звонок. Вот один из радиослушателей задает вопрос. Какая духовная обстановка будет в последние времена? Мне бы хотелось ответить словами святителя Игнатия Брянчанинова. Он писал, к концу жизни мира соблазны должны столько усилиться и распространиться, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Жительство по Богу соделается очень затруднительным в последние времена. Умножившиеся отступники, называясь и представляясь по наружности христианами, тем удобнее будут преследовать истинных христиан. Умножившиеся отступники окружат бесчисленными кознями истинных христиан, противоставят бесчисленные препятствия их благому намерению спасения и служения Богу. Они будут действовать, эти отступники, против рабов Божиих и насилием, и клеветою, и злохитрыми кознями, и разнообразными обольщениями, и гонениями лютыми, о бедственное время, о бедственное состояние, о бедствии из бедствий, понимаемое только одними истинными христианами и истинными иноками, неведомо для тех, которых оно объемлет и губит. Вот такая характеристика последних времен есть у святителя Игнатия Брянчанинова. Спасибо всех, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS 77 49 684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.